Погиб командир роты. Он даже из окопа подняться не успел. И как врежет по жопе. Вот смерть твоя. Я вас категорически приветствую. В Красной Армии большое внимание уделяли политическому воспитанию бойцов. Бойцы должны были знать, за что они воюют и за что они идут на смерть. Для этого в каждой роте, на каждой батарее были политруки. Лучшей воспитательной работой является личный пример. Комиссары и политруки первыми поднимались в атаку, командовали на передовой орудиями, как и все, получали ранения и гибли. История Василия Ивановича Каленского как раз об этом. В 1939 году я ушел в армию. Дома в Крыму осталась девушка, хорошая, работящая, стахановка. Через несколько месяцев прислала мне письмо, что беременна. Вскоре родилась дочь. Осенью 41-го я должен был демобилизоваться. Ну, а тут война. Крым немцы захватили быстро. Попал в наш совхоз один солдат-перебежчик. Немцы назначили его в бухгалтерию. Моя девушка решила, что я все равно погибну. Ну, и вышла за этого бухгалтера замуж. А я не погиб. На передок я попал только летом 42-го года, после окончания военно-политического училища. Нашу стрелковую дивизию бросили в наступление вдоль Волги, у границы Московской и Калининской областей. Рота изготовилась к атаке в передней траншее. Командир роты находился на правом фланге, ну а я, как политрук, на левом. Утром по переднему краю немцев ударили «катюши», артиллерия, а когда они перенесли огонь вглубь вражеской обороны, наш батальон поднялся и пошел вперед. Только началась атака, по цепи передали, что погиб командир роты, он даже из окопа подняться не успел. Ну, я взял командование на себя. Помню, наступали мы по полю некошенной переспевшей ржи. Пока фронт оставался на месте, она желтела на нейтральной полосе, и никто не мог ее убрать. Ну а теперь мы бежали в атаку, выбивая ногами зерно из поникших тяжелых колосьев. Артиллерия уничтожила не всех немцев, некоторые оставались живыми и стреляли. Вели огонь вражеские минометы и пушки. Вокруг меня падали люди, кто-то успев вскрикнуть, а кто-то молча тыкался в землю. Один, второй, третий. Многие получали ранения. Вот так, теряя людей, мы добежали до речки Держа, шириной метров 15-20. У немцев берег оказался высокий, поэтому им удобно было по нам стрелять, пока мы бежали к воде, форсировали реку. Река оказалась мелкой, в самом глубоком месте, по шею, но вода оказалась холодная. У меня, кроме нагана, был еще автомат. Когда я выбрался на берег, увидел рядом вражескую пулеметную точку. Весь диск выпалил в нее. Пулемет замолк. Попал! Карабкаемся наверх через низкий кустарник, а там колючая проволока. Пришлось рубить ее саперными лопатками. Вот и немецкие траншеи. Они полуразрушены обстрелом нашей артиллерии. Повсюду лежат убитые немцы. Есть и раненые. Из соседнего полуразвалившегося блиндажа доносится стон. Но нам некогда с этим разбираться. Атакуем дальше. Я успел пробежать от этой траншеи метров 50-60, и где-то рядом разорвался снаряд или мина, я даже взрыва не услышал. Удар по голове, валюсь на левый бок. В глазах белые звездочки, голова звенит, каска висит на ремешке, во рту солено. Наконец понимаю, это кровь. Осколок попал мне прямо под мочку уха, порвал связки и застрял внутри головы, а кровь из раны потекла в рот. Мой ординарец стал меня перевязывать. Выстрел, смотрю, у него пальца нет. Голая кость торчит, и кровь начинает понемногу сочиться. Видимо, нас приметил вражеский снайпер. Другой солдат ко мне подскочил, тому пуля прошила руку выше локтя. Но все-таки санитары смогли вытащить меня из-под обстрела. Перевязали, отправили в госпиталь. Вот так закончился первый мой бой. Лечился я 2 месяца. Врачи сделали операцию, отрезали ухо и вытащили пинцетом маленький осколок. И сказали: «Вот смерть твоя, у виска остановился». Рот у меня сперва не раскрывался, так что кормили через трубку. Но постепенно все пришло в норму. Я выздоровел, меня назначили комиссаром на батарею 45-миллиметровых противотанковых орудий. Оборону мы держали на реке Угре. В обороне стояли довольно долго, но нам, артиллеристам, скучать не давали. Перед нами поставили задачу уничтожать вражеские блиндажи кочующими орудиями. Мы внимательно следили за заснеженным противоположным берегом, откуда и куда немцы разводят караулы, где у них протоптаны тропинки. В блиндаже обычно собирались и отдыхали 15-20 вражеских солдат. Ну и чтобы его разбить, разрешалось расходовать не более 5-7 снарядов. Ну, нам-то выдавали на пушку один снаряд в день. Приходилось экономить, 5-7 дней не стрелять, а тратить их на наблюдение за противником. Ну и как командир взвода выследит блиндаж? По карте высчитывается точное расстояние до него. Ночью в прибрежный лес выкатывается пушка. И сразу на рассвете по блиндажу выпускаем 5-6 снарядов. Немцы обычно топили ночью, а тут получилось, что, видимо, не успели погасить печку. И над бугорком, в котором я и один наш взводный давно подозревали блиндаж, какое-то время шел дымок. Наводчик орудия, пожилой ефрейтор Давыдов, воевавший еще в гражданскую, разнес немецкую землянку с 4 снарядов. Рядом уже наготове нас ждал передок, лошади подцепили пушку и дёру. Зазеваешься, и через 7 минут очутишься под ответным обстрелом. Пополнение к нам пришло из Узбекистана. Так что наполовину дивизия стала узбекской. Были они, как и все люди, разные и хорошие, и так себе. Один узбек-учитель организовал подпольную группу. Когда за пулеметами сидели его люди, на его участке к немцам перебегали солдаты-узбеки. Группу эту быстро вскрыли, хорошо сработал особый отдел. Узбеков-предателей увезли, и больше их никто не видел. Довелось пообщаться с особым отделом и мне. А ординарец мой был с Донбасса, молодой совсем парнишка, лет 19, наверное. Приходит ко мне раз особист и говорит, все так, мол, и так, замечено. Ординарец ваш листовки немецкие подбирает и ведет среди солдат агитационную пропаганду. Листовки эти по всему лесу валялись. Может, он и подбирал их, я внимания не обращал, а может, и обсуждал по глупости своей что-то с другими солдатами. Но чтобы он занимался этим специально, я не верил. Ну, что делать? Вызвал какого-то солдата, приказал, что требую ординарца к себе в землянку. Он пришел. Особист показывает ему немецкую листовку. «Ты такую брал?» Он стоит, молчит. Молчит, не отвечает. Особист дальше. «За твои действия, — говорит, — я тебя арестую и пойдешь под трибунал». Я сижу, смотрю на обоих молча. Понятное дело, ординарец белее мела стал. Особист ему еще пару фраз каких-то задвинул, а потом говорит, ну, поворачивайся, закидывай шинель, снимай ремень, спускай штаны и нагибайся. Берет он этот ремень и, прежде чем лупить, оборачивается ко мне. Вот комиссар твой за тебя поручается, что ты дальше так делать не будешь, но я тебя накажу. И как врежет ему по жопе. Крепко. Один раз, второй, третий, четвертый. Ну что, понял?
Понял.
Больше не будешь?
Не буду.
Ну, одевайся. На этом все и закончилось. А через несколько недель началось наше наступление. Вот такая история о политруке. Хочешь узнать, как нашему герою удалось выжить, вернуться домой и что стало с предателем, который увел у него невесту, жми на ссылку под роликом. Читай на сайте «Я помню». А в следующем ролике мы познакомимся с комсоргом батальона. Он провел на передке всего год, но повоевать успел как следует. Ему выпало пройти через мясорубку боев под Ржевом, сражаться на Курской дуге, освобождать Киев. А на сегодня все. До новых встреч!